эта охуенная история начинается с внезапной появившейся бутылки текилы. 40 сисек смотрит на тебя просто одним кадром. Заходит в комнату и видит, как его маленький сын, глядя в телевизор, дрочит на фильм про двух больных раком чуваков. Это комедия, которая уже ничего не спасет.
Hey, салют! Я рад, что ты снова здесь. В прошлый раз мы неплохо провели время, вспомнив Догвиль, я рассказал, как я посмотрел его впервые и попытался по памяти воспроизвести сюжет и то, каким он мне запомнился. А потом, пересмотрев его снова, я поделился тем, каким же он воспринимается теперь. А потом еще и вбросил коротенькую true story. И в этот раз я предлагаю также ничего кардинально не менять, вспомнить очередной довольно известный фильмец, пересмотреть его прямо сейчас, прорефлексировать, обсудить и подумать, действительно ли эта картина проверена временем и насколько она вообще актуальна спустя годы. И, как уже нетрудно догадаться, исходя из названия подкаста, речь сегодня пойдет о фильме «Достучаться до небес» 1997 года выпуска.
«Достучаться до небес».
Этот фильм, собственно, так же, как и предыдущий рассматриваемый нами фильм «Догвиль», я посмотрел в начале своего обучения в колледже. Тогда у меня, как я уже говорил, был запрос на просмотр какого-то осознанного кино. И в этот раз я уже не наткнулся на «Достучаться до небес» ни через друзей, ни через подруг, и даже не через список топ-10 лучших фильмов современности и так далее. «Достучаться до небес» я видел ранее, оказывается, отрывками, как я уже потом понял. Я видел ранее отрывками на различных телеканалах, сейчас уже не помню, на каких конкретно, но, в общем, я его видел по телеку. И видел частично, и даже не отдавал себе отчет о том, что это за фильм. Но, сейчас будет немножко странно, но заставить посмотреть меня фильм, точнее, не заставить посмотреть меня фильм, обратить внимание на фильм меня заставил, как ни странно, русский рэп. Здравствуйте. Так как в 2008 году у Стима, рэпера из Таллина, который взял тогда уже пятый официальный баттл на хип-хоп.ру, он уже тогда был участником King Ring. Небольшой экскурс в историю русского рэпа, здравствуйте. Вот. И тогда, в принципе, как бы он, ну, многие подростки его слушали, те, кто котировали, в принципе, русский рэп. Тогда он выпустил одноименную песню, которая называлась «Достучаться до небес». Вот она, собственно.
Несу, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел небес.
Короче, фан-факт уже во время монтажа этого выпуска. Через несколько лет эта песня станет официальным саундтреком к сериалу «Карпов» на НТВ. Лол. Так вот, песню эту я услышал где-то спустя года два, как она вышла, вот, а еще спустя где-то год-полтора вообще решил такой, типа, блин, ну, я слушаю песню, и я хочу все-таки узнать, к чему отсылает-то этот молодой человек, вот, и потом уже, да, увидев где-то среди списков разных IMDb-шных, или, может, Кинопоиска, или еще чего-то, где вот я лазил, увидел «Достучаться до небес» и такой, типа, блин, вот, точно, чувак пел про это. Но, как оказалось, уже после просмотра фильма, это не единственная песня в моем плейлисте, которая отсылала к этому фильму. К этому фильму еще отсылала песня группы 2517, тогда только набирающие обороты. Песня, блин, никак, по-моему, называлась «Море» или «Я никогда не видел море». Я ее тоже вставлю. Так вот, собственно, все как обычно, да, натыкаюсь на фильм, скачиваю, смотрю и понимаю, что мне совершенно не импонируют, короче, главные герои. Ну, точнее, типа, что происходит у нас? У нас два главных героя, которые встречаются в онкологической лечебнице, да, то есть как бы, и им обоим диагностируют рак. И два этих чувака, один это такой, как мне казалось, молодой бюджетная версия Пьера Ришара, а второй это такая молодая бюджетная версия Мэтта Дэймона. Хотя в 1997 году сам Мэтт Дэймон, по-моему, был молодой и бюджетной версией Мэтта Дэймона. Но не суть, и вот этот Пьер Ришар, можно я его буду так называть, да, потому что фильм тоже европейский. собственно, снят немецким режиссером Яном кем-то там. Вот, в общем, эти чуваки каждый по очереди узнают, ну и практически одновременно узнают о том, что у них рак. У одного точно рак легких, у второго рак чего-то другого. Я сейчас не вспомню. И, короче, пересекаются они вот в клинике, непосредственно уже в стационаре лежа. И один чувак постоянно курит, а второй такой ипохондрик, короче, который очень переживает за свое здоровье и такой весь из себя. Ну вот, который Пьер Ришар. Вот, можно... Мне даже Пьер Ришар говорить сложно. Вот, я буду говорить просто Ришар. Просто чувак, капитан Кудряшка. Вот. Это, короче, капитан Кудряшка. Он Бенедиктов, блядь. Сука. Теперь не могу избавиться от мысли, что этот чувак — это молодой главный редактор, блядь, «Эхо Москвы». Короче, вот этот парень, он такой весь из себя скромный чел, который вообще ничего не пробовал в жизни, он там типа не пьет, не курит, и вот каким-то чертом у него рак. Вот. А второй чел, типа, он курит столько, что вообще... как бы зрителю становится неизвестно, почему он не откинулся-то раньше. Ну, хотя все мы знаем, что, типа, камон, ну да, рак легких, но это не значит, что ты должен, типа, откинуться в традицион, если ты куришь даже миллион сигарет в день. Вот, я сейчас не пропагандирую курение, но просто, как бы, странненько. Вот, и у них завязывается такой диалог. Они как бы не очень импонируют друг другу, но все-таки проникаются, так как их связывает то, что они оба должны как бы вроде в скором времени сдохнуть. И вот этот вот молодой Мэтт Дэймон, короче, докапывается до капитана Кудряшки и такой, типа, ты вообще, типа, что вообще в этой жизни видел, что вообще в этой жизни знаешь, мы тут скоро оба сдохнем, ты что вообще тут кипишишь, хочу курю, вот, терять мне вообще, собственно, нечего. Что-то они давай говорить за море, и Мэтт Дэймон давай ему рассказывать про море, и вот этот капитан Кудряшка такой, типа, блин, слушай, все это здорово, конечно, но я никогда море не видел. И тут он такой, типа, чего, блин, чё? Ты никогда море не видел? Да ты чё, да там на небе только о том и говорят, короче. Типа, как ты вообще собираешься попасть в рай? Ты вообще в рай собираешься? Нет, тут он ему задает вопрос, короче, типа, ты чё, вот он такой, да, собираюсь. Ну так вот, ты туда попадешь, а о чем ты? Ты в жизни-то скучный, типа, ты... Ты и так нахрен никому не сдался, ты тут-то душный вообще, типа, а там, что, ты хочешь и там быть душным, что ли, типа, чтобы у тебя и там друзей не было? Там все только и делают, что базарят о море, 100 очков тебе говорю. Не знаю, откуда у Мэтта Дэймона эта инфа, ну, в общем, короче, он убеждает чувака, что без информации о море на небе делать абсолютно нечего. Я как заколдованный, пялюсь горизонт, я никогда не видел моря. Там на небе только о том и говорят. Какие там рассветы, какой закат. И эти два католика, короче, решают нажраться и поехать, собственно, смотреть на море. Ну, точнее, Мэтт Дэймон такой говорит, короче, я покажу тебе море, а потом мы уже можем спокойно сдохнуть. Вот, терять там, собственно, нечего. Тут такой, блин, что-то как-то вроде не... Как-то я вроде как бы, ну, мы в стационаре, нам, может, еще помогут. По итогу они, короче, нажираются. И такие, типа, вроде как уже, вроде да. Все, в парковке больницы они вроде как находят там что-то тачку, воруют тачку. Где-то по пути находят много денег, по-моему, даже в тачке или в другой тачке. Короче, находят много денег, что-то грабят по дороге. Начинается такой роуд-муви. Два больных чувака, которым нечего терять. Вообще странно, что они по дороге там не начали расстреливать кого-то, кого ненавидели. Но все, в принципе, проходит довольно по-добренькому, довольно так, не знаю, по-католически. Вот. Они заезжают в какой-то магаз с костюмами, переодеваются в смокинги, берут себе то, что не могли позволить. В общем, короче, ну, последние дни жизни, собственно, что, гулять так гулять. Вот. Не помню, брали ли они с собой девочек там в дорогу или еще чего-то. Ну, в общем, вот они переодеваются, за ними там уже в дороге копы. И, собственно, наверное, могли бы остановиться, сказать, слушай, чуваки, нам тут как бы вроде до моря, мы тут сдохнем скоро, как бы, пустите нас, пожалуйста, дайте нам до моря доехать, короче, и все. Но, не знаю, по каким-то причинам, я уже не помню, они решают, типа, все-таки вот в погоню догнать до моря. Не знаю, сколько им там ехать, вообще, типа,
геолокации той местности, в которой они путешествовали, я не особо разбираюсь. Ну вот, собственно, доезжают они до моря, почти доезжают. Каждому из них по дороге становится плохо, им нужно там в аптеку, у них откуда-то появляется оружие, по-моему, они давай там типа угрожать фармацепту, провизору, короче, типа нам нужны таблетки, срочно клади таблетки на стол, вообще я скоро сдохну, мне терять нечего, они получают свои препараты, в этот момент там убегают от кого-то. Почти доезжают до моря, и Мэтт Дэймон такой, типа, уже будучи, у него начинается приступ, капитан Кудряшка его дотягивает до моря, и Мэтт Дэймон такой, типа, блин, я, короче, тебе соврал, я сам, на самом деле, море-то и не видел, вот. И тот такой, как? Господи Иисусе! Вот. Берет, короче, дотаскивает на последнем издыхании Мэтта Дэймона, короче, до пляжа. Они смотрят на море и, короче, по очереди умирают друг у друга на руках. Конец. И, казалось бы, о чем нам, точнее, чему нам должен научить этот фильм? Да хрен его знает, на самом деле, блять, он мне казался таким. То есть, когда я его посмотрел, тогда в 16 он мне так показался таким откровением, типа, да, вот, фильм повествует о настоящих ценностях, вот, какой там, типа, лечиться, когда ты собираешься там, типа, умереть, вот, море же, да, самое важное, что мы должны ценить, почему мы, типа, проживаем 30 лет, там, гонимся за карьерой, гонимся там за бабками, гонимся за какими-то там призрачными своими целями, а при всем при этом, типа, можем умереть и море-то не увидеть, собственно. Наверное, да, как раз вот этот посыл он и был, собственно, о простых ценностях. О том, что в погоне за счастьем своим вот этим вот, который мы навязываем друг другу, себе и окружающим, материальным счастьем, я имею в виду, мы забываем о простых таких вещах, что там типа ты вроде как собирался там на сноубордике покататься, ты вроде как собирался там в поход с друзьями, а как же там типа посмотреть на небо звездное со своей девушкой, вот это вот все. Потому что завтра тебе могут сказать, что у тебя рак, как бы, и ты такой, типа, о чем базарить-то, как бы, на небе, вот. Не будешь же ты рассказывать там наверху, типа, сидя на облаках, о том, какое у тебя KPI охуенное на работе, короче. Всем там поебать вообще, насколько ты продуктивный сотрудник, короче, был. Вот, они там сидят все, только чилят, и такие, типа, вот, смотри, какой закат. И да, как я еще раз повторюсь, фильм тогда оставил мне впечатление. Песенку Стима я из плейлиста не удалил. Пересматривать фильм на 1000 раз не стал. Наверное, потому что он оказался довольно простой, с простой идеей. И вот сейчас я хочу его пересмотреть заново вместе с тобой. И вообще проверить, правильно я вообще все ли помню. Проверить, насколько идеи, которые дарит нам фильм, вообще они остаются актуальными на сегодняшний день. Я не говорю, то есть, повторюсь, я не претендую на какую-то объективность вообще. То есть, как бы, я просто хочу пересмотреть вместе с тобой фильм спустя много лет, а смотрел я его практически, получается, 10 лет назад, и вообще посмотреть, как оно будет восприниматься сейчас. Так что присаживайся, наливай себе какую-нибудь кружку клёвого горячего напитка и давай смотреть.
Слушай, а давай на сегодня сделаем эту хуйню отбивкой, а? А, да? Спасибо, круть.
Не Иисус, но несу свой крест, пытаясь достучаться до небес. И если моя жизнь еще имеет вес, скажи мне, кто же я на самом деле, ангел или бес?
Так, а теперь как оно все было на самом деле? Пока не поздно, наверное, нужно будет переименовывать подкаст в «Амнезия подкаст», потому что я столько всего переврал на самом-то деле. Начнем с того, что вообще на самом деле, как оказалось, внезапно, это комедия. О чем я вот вообще чё-чё, но о том, что это комедия, я забыл вот совершенно. Но к этому мы еще вернемся. Также я наврал о том, что у одного из главных героев 100% рак легких. Тоже неправда. Единственная штука, в которой я был уверен на 100%, оказалась неправдой. Отлично, расходимся, блин. У одного саркома кости, у того, который кудрявый. Причем, как оказалось, он не очень-то и кудрявый. То есть, мое воспоминание, моя память сильнее завила ему кудри, чем они есть на самом деле. И не так уж он сильно похож на Пьер Ришара, как мне казалось. Уж тем более на Венедиктова. А у второго рак мозга. Просто про рак легких это такая огромная-огромная ирония в фильме, потому что чувак, у которого рак мозга, он очень много курит, и они шутят на тему того, что у меня же, типа, не рак легких, хули, я могу курить, всего лишь рак мозга. Так вот, дальше, с первых же секунд, фильм открывает сцена разговора двух мафиозиев.
Короче, доктор говорит им, у вас разные яйца. Одно деревянное и одно железное. Мужик обалдело смотрит на доктора. А тот замялся и не знает, что сказать. Потом спрашивает, дети есть? Мужик ему, да, двое. Пиноккио 3 года, а Терминатору 7. И все? Да, черт возьми. А кто такой Пиноккио?
И вот тут вот режиссер как будто пытается играть в Тарантино, потому что эти два мафиози — это вот огромный такой референс к двум мафиозиям из «Криминального чтива», которые вышли там 4 годами ранее, по-моему. И я бы хотел бы даже сравнить дальше постановку диалогов с такими клиповыми диалогами, как у Гая Ричи, но Гая Ричи снимет свой первый фильм «Карты, деньги, два ствола». Ну как, он не первый, но вот по сути, да, вот как бы первый нашумевший фильм Гая Ричи будет только спустя год после того, как выйдет «Достучаться до небес». Поэтому я бы хотел сравнивать, но вот не вижу смысла. Тут вот, если бы в обратном порядке, то есть как бы я бы смотрел фильм какой-то Гая Ричи и такой думаю, блять, вот тут он отсылается к фильму «Достучаться до небес». Это бы работало. В обратном порядке это, к сожалению, не работает. Ну или, может быть, к счастью. Так вот, фильм открывает разговор, наитупейший разговор двух наитупейших мафиозиев. То есть один рассказывает другому анекдот, который тот не понимает. И, то есть, как бы, и тут не такие многогранные вот диалоги тарантиновские, которые стали уже нарицательными, да, на тот момент они еще не были нарицательными, они только вот начинали вот входить вот и в культ, вот эти вот тарантиновские диалоги. Но уже вот прослеживался вот этот вот непосредственно его стиль. И режиссер, видимо, это подмечал, и вот как бы сделал таких персонажей, видимо, осознанно, неосознанно, я не знаю, может, это я уже там, типа, приплетаю, пытаюсь там, типа, подтянуть к этому. Но для меня вот в голове непосредственно, типа, вот эти два чувака, это вот чисто клишированные два тупых мафиози, которым поручили доставить тачку из пункта А в точку Б. Из пункта А в точку Б, блядь, сука, какой же я тупой, блядь. Из пункта А в пункт Б. В тачке, в багажнике хранится лям евро, и вот как бы в этой непростой, ну, в этой банально простой ситуации, как бы задание, которое, думаю, не самое сложное в их жизни, они проебываются. Вот. И это, собственно, отвечает на вопрос, почему и кто весь фильм-то за нашими ребятами гоняется, помимо полиции. От кого они убегают, почему они не могут, типа, остановиться и сказать полиции, типа, воу-воу, ребят, просто прекратить за нами бегать, мы тут до моря. Нет, потому что их пытаются убить два вот этих чувака. И возвращаясь обратно к нашим главным героям, которые в этот момент находятся в клинике, находятся в палате. И вот в этот момент, как и любая другая охуенная история, эта охуенная история начинается с внезапной появившейся бутылки текилы. Вот. Какая охуенная история не обходится без внезапной бутылки текилы? И, ну, и первая задача, которая встает, ну, точнее, проблема, которая встает перед нашими героями, это то, что нужно найти где-то в этой лечебнице лимончики и соль. Потому что, ну, как текилу без этого дела? Ну, с чем они, кстати, собственно, достаточно быстро справляются. Намутив соль и лимоны, вот они как раз садятся, да, и начинают обсуждать о том, что вроде как надо море увидеть. И все, после всего этого дела, они уже достаточно подвыпившие. Ну, то есть, как бы, настолько... Я не знаю, как сильно они могли накидаться одной бутылкой текилы на двоих, но, короче, их это все-таки сподвигает украсть автомобиль и погнать до моря. Если бы я после каждой выпитой бутылки текилы на двоих с кем-то пытался бы угнать тачку, то, наверное, было бы меньше тачек в этой жизни у людей. Я не знаю, короче, что бы было. Было бы ужасно. Ну и, собственно, крадут они вот этот вот припаркованный мафиозиями в этой же клинике небесно-голубой Мерседес, который, ну, тоже отсылает, да, к названию фильма. Находят, ну, угоняют его непосредственно, а чуть дальше, уже проехав какое-то расстояние, находят в бардачке ствол, у которого, блядь, бесконечное количество патронов. Вот просто чуваки ни разу в жизни не перезаряжаются за весь фильм. Ну, я, по крайней мере, не запомнил этого. Хотя, возможно, у меня тоже опять амнезия, даже при втором просмотре, даже вот сразу. Но мне показалось, что вот, типа, ну, чуваки находят ствол с одним конкретным магазином, да, но стреляют они многим больше, чем там должно быть помещаться патронов. Но не в этом суть. Суть в том, что они догадываются залезть в бардачок и увидеть ствол, и такие типа, но не догадываются залезть проверить багажник. То есть вы уже спиздили тачку, вы уже увидели, что тачка немножко нетипичная, у нее в бардачке оружие, а вы все-таки типа не в Америке, где это норма, то, наверное, стоит проверить и багажник. Но проверить багажник они не решаются, а в нем, я напомню, лежит 1 000 000 евро. Поэтому они решают прикупить себе шмотья, господи, как же я ужасно это произношу. Они пытаются прикупить себе костюмы, у них не хватает буквально там пару штук евро, вот это, блин, типа, мелочь какая. А не хватает у них, почему? Потому что перед этим они пытаются заправиться, грабят заправку по дороге, у них там появляется сколько-то наличных, они заезжают дальше в магазин со смокингами, пытаются приобрести себе смокинги, им не хватает денег, они такие... Сейчас момент, Мэтт Дэймон берет ствол, берет пакетик, переходит через дорогу и грабит сберкассу, которая находится через дорогу. Возвращается обратно, типа наличка есть, все, они рассчитываются за смокинги и едут дальше. И вот в этот момент ты понимаешь, что это комедия, которая уже ничего не спасет. То есть не в том, что она плохая, но все шутки в этом фильме, они такие вот... Ну, они не вызвали у меня смех ни разу. То есть вот так, чтобы я заржал над чем-то, вот не было вообще ни разу. Именно поэтому в памяти у меня этот фильм абсолютно не отложился как комедия. Причем, если он у меня не отложился как комедия, значит и тогда, 10 лет назад, будучи подростком, этот фильм не повлиял на меня как комедия. То есть, как бы, возможно, мне показалось тогда это забавным, но так, чтобы я ржал, я бы, наверное, это запомнил. А я могу, в принципе, смеяться над фильмами и над шутками дважды, ну, там, спустя время, да. Это подтверждает, как минимум, то, что сейчас, на данный момент, я пересматриваю второй раз, ну, повторно пересматриваю сериал «Как я встретил вашу маму» и ржу как конь. И ржу так над шутками, которые я, в принципе, уже знаю. Но я смеюсь так, что мне было бы стыдно, если бы рядом вот находился бы человек и видел бы мою реакцию на шутки. Но тут, как бы, ситуация такая. Чувак заходит в банк. Такой говорит, типа, мне нужны ваши деньги. Они такие, окей, отдают ему деньги. Он берет деньги и уходит, да. Следом за ним заходят два мафиози, которым тоже нужны бабки. Пытаются ограбить эту же сберкассу. Начальница сберкассы такая, типа, сорян, вы опоздали. Нас ограбили буквально 2 минуты назад. Но копов мы уже вызвали, поэтому они сейчас придут и арестуют вас. Ха-ха, как смешно. Вот этот вот тупизм погони, тупизм полицейских, это напоминало мне... Не что иное, как вот первые 3 части «Такси». Вот эти вот тупые копы, тупые мафиози, тупые угонщики. Вообще все тупые, и 1 000 000 раз они друг в друга стреляют. И другая отличительная черта этого фильма. В фильме супер много перестрелок, но не пролито ни одной капли крови. Вот вообще ни одной капли крови. То есть как бы, чуваки, чтобы вы понимали, сцена узкая проселочная дорога. И с одной стороны 5 машин... стоит с вооруженными водителями, ну, типа, мафиози, у них у всех там автоматы, там, не знаю, стволы, пистолеты, ружья, все что угодно. С другой стороны, 15 тачек полицейских, которые тоже полностью до зубов вооружены, они стоят в 10 метрах друг от друга, и начинается перестрелка. Они начинают друг в друга стрелять, и камера нам показывает про то, как разбиваются стекла у машин, разбиваются фары, разбивается все, но никто ни в кого ни разу не попадает вообще с 10 метров. И вот в этот момент ты начинаешь задумываться, блин, чувак, наверное, ну, как бы, окей, он решил вообще никак не показывать ни насилие, ни убийство, ничего. Наверное, это должна была быть вот такая вот семейная добрая комедия. И ты начинаешь оправдывать. Окей, хорошо, у нас есть комедия про непосредственно мафию, про 2 чуваков, которые бегают, все грабят на своем пути, у которых там 1 000 000 под жопой, но они про него пока еще не знают, узнают чуть попозже. Поэтому у нас нет убийств, нет насилия, есть только добрый юмор. Вот, несмотря на то, что 2 главных героя, все знают первых минут фильма, то, что 2 главных героя как бы скоро умрут. И ты такой, хорошо, все, я согласен с этими правилами. Это добрая семейная комедия. Но потом, блять, в кадре появляется 20 пар сисек. Просто голых сисек, да. Просто 20 пар сисек, 40 сисек смотрит на тебя просто одним кадром. Вот, причем, ну, какой-то не в секунду, а вот прям по ним проходят так панорамой, а потом показывают их тебе все 40 в один момент. И ты такой понимаешь, что ну, окей, вы смогли показать 40 сисек мне одновременно в экран. То есть вы явно уже не для детской аудитории. Для кого этот фильм? То есть почему вы не могли показать нормальную перестрелку? Почему вы не могли показать мне не один труп? Ну то есть как бы трупы там будут, двое, лежа на пляже, да? Вот, в конце, когда они увидят море. Но в самом фильме этого нет. И вот тут вот я вообще не понял, типа, почему, с чего вообще это решение? Может быть... Они, типа, когда гоняли в прокате, где-то эту сцену вырезали. Ну, вот тут я подумал, что вполне вероятно, этот фильм 97-го года, вполне вероятно, этот фильм был на кассете у моих родителей. И, в принципе, найдя эту кассету и реша посмотреть этот фильм, просто вот на шару дома, будучи ребенком, я мог вставить его в магнитофон, сесть, смотреть, и где-то ближе к концу фильма, как бы... Ну, смотря комедию, увидеть, что на меня, там, типа, на ребенка, да, с экрана смотрит 40 пар сисек. И вот тут был бы забавный момент, потому что вполне возможно, мой отец мог бы заставить такую картину, что он заходит в комнату и видит, как его маленький сын, глядя в телевизор, дрочит на фильм про двух больных раком чуваков. Ну, не сказать на самом деле, что мои родители уж сильно парились над тем, как бы прятать получше от меня порно, это и касалось и журналов, и кассет. То есть просто небольшое отступление, у нас в гостиной был журнальный столик, ну вот такой вот типичный совдеповский журнальный столик, у которого внизу вот лежали журналы, да, и вот если там чуть внимательнее покопаться, то, в принципе, можно было найти пару выпусков Playboy. То есть, просто как бы, ну, лежали в гостиной, там, под журнальным столиком, господи. Кто туда полезет? Кто? Я туда полезу, блядь. Я это увижу и буду очень рад. Ну, а вернемся к фильму. В остальном, собственно, я не то чтобы соврал, скорее, многих вещей не договорил. Таких, как о том, что наши славные ребята садятся писать каждый список своих желаний предсмертных. У одного, по-моему, получается где-то их там 20, у второго 8. И они такие решают, что у нас слишком мало времени для того, чтобы исполнить все. Но это вот уже после того, как они понимают, что у них, типа, есть лямп под жопой. И то, что они могут его тратить куда угодно. Вот. И они понимают то, что, типа, надо как-то... рандомно выбрать по одному желанию каждому. И оба решают выбрать первое, что было в списке просто каждого. И у Мэтта Дэймона это оказывается, что он хотел бы подарить розовый кадиллак своей матери, такой же, как дарил Элвис своей матери. А второй, ну, тупо хотел переспать сразу с двумя. То есть, лол. Это, типа, действительно то желание, которое ты бы хотел, типа, исполнить перед смертью сразу с двумя? Сложненько, наверное, да, было сделать это первые, блядь, 30 лет своей жизни. Но над этим тоже как бы Мэтт Дэймон поржал немножко, и он такой, типа, так, ну, две тёлки тебе организовать не очень сложно. То есть, как бы, я бы это сделал даже абсолютно без бабок, ну, с нашими-то бабками проще простого. А вот, как бы, с тачкой придётся подзапариться. И все, как бы, да, они находят розовый кадиллак для мамы, притаскивают его маме, вот это вот... очень такая сентиментальная сцена, где он встречается с мамой, и она такая, типа, «Мэтт, куда ты пропадал? Почему ты мне не звонил?» Он такой, типа, «Да, мамуль, сорян, ну вот тебе тачка». Не говорит ей о том, что у него рак, не говорит ей, куда он, зачем он, но за него все говорят полицейские, которые тут же приезжают, делают облаву, вкручивают ребят, но ребята притворяются, что у них приступ, садятся в скорую и опять чудесным образом как бы сбегают от наитупейшей полиции, которая, ну вот тут, ну просто типа, воу, насколько тупая, просто, ну, типа у меня слов нет, то есть как бы это даже для комедии тупо, вот. Ну и все, то есть как бы все гэги показывать абсолютно так же бессмысленно, потому что, ну, это комедия, чуваки добираются до моря и умирают в кадре все-таки не двое, как я говорил ранее, а один умирает Мэтт Дэймон, и его не дотаскивают до пляжа, он как бы доходит до пляжа, все-таки выпивает текилу, садится, у него случается очередной приступ, он падает и как бы... Его кореш решает ему уже не давать таблетки, такой, ну и хуй с ним, может, ты увидел, текилу выпил, можешь сдохнуть спокойно, как бы спасать я тебя не буду. И вот на этом, собственно, и заканчивается фильм. Ну так вот, в первой части выпуска я говорил о том, какой же месседж доносил до меня фильм, когда я был подростком, а сейчас скажу о том, какой месседж доносит он сейчас, спустя время, когда ты уже взрослый, стоит ли его вообще смотреть, ну вот уже в осознанном возрасте. И месседж, который доносит фильм сейчас уже в осознанном возрасте, это то, что бутылка текилы в определенных обстоятельствах творит чудеса, о том, что свои сексуальные фантазии желательно бы исполнять в жизнь до 30, а то мало ли чё. И о том, что не так сложно было в 97-м году купить розовый кабриолет. Вот. Наверное, все. Остальные истины, они как бы, ну, настолько прописные, что фильм вот реально смотреть разве что как комедию и просто для того, чтобы у тебя был какой-то культурный багаж известного, популярного, великого, по версии многих, кино того времени.
Ну вот и подошел к концу второй выпуск подкаста, название к которому я до сих пор придумываю. Так же, как и до сих пор думаю и пробую по-разному подходить к формату и повествованию. Я очень надеюсь, что тебе понравилось. Хотя, если ты слышишь это спустя полчаса от начала выпуска, то, наверное, все не так уж и плохо. А это уже неплохой повод, чтобы подписаться и поддержать тем самым старт проекта. А если ты слышишь меня на платформе, в которой есть функция комментов, то будет круто, если ты подкинешь пару фильмов или идей для следующих выпусков, которые пока что планирую выпускать не реже, чем раз в неделю. Так что до скорого. Обнимаю тебя и буду ждать новой встречи. Knock, knock, knocking on